Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы с вами нередко говорили об исторических романах, говорили о том, как историки, современные историки XIX века, на язык слова переносят стихию истории, той истории, которая прошла перед глазами современников и с их участием 100-200 тысяч лет назад. Сегодня мы с вами поговорим несколько о другом. Ведь историю можно передать и языком музыки. Именно поэтому у нас в гостях замечательный композитор, органист и по совместительству автор исторических романов об эпохе Средневековья Анна Ветлугина.
Здравствуйте.
И для того, чтобы мы с вами начали, так сказать, с того, что вводит в тему не словесно, а именно музыкально, я хотел бы, чтобы вы послушали небольшой фрагмент из оперы-сказки Анны Ветлугиной. Так в этой опере звучит хор.
Ты мой Господь и пастырь мой, ни в чем нужды я не узнаю. Бог тихий, вот я обитаю, вкушаю.
Ну а теперь, Анна, давайте начнем, так сказать, с классики. А кто из композиторов, наиболее известных по всему миру, так или иначе использовал исторический материал и как использовал его?
Ну, тут надо, наверное, разделить истории и мифы, а это очень трудно, потому что композиторы относятся, работают с историческим материалом очень творчески и превращают их в мифы. Вот, но что касается мифологии, таких вот памятников эпоса, это, конечно, Вагнер, «Кольцо Нибелунга». Он также работал с известной средневековой легендой о Тристане и Изольде. Это тоже показательно, потому что для оперы очень важны любовные сюжеты, особенно сюжеты о такой вот неземной любви, роковой любви.
Трагической любви.
Трагической любви, конечно.
Ну, давайте мы вот резюмируем. А вот это очень важно. То, что для композитора, который работает с историей, не столько важны факты, не столько важны перипетии действительных биографий, сколько важны прекрасные сюжеты. Сюжеты любовные, сюжеты, связанные со сказкой, сюжеты, связанные с мифологией. Если я правильно вас понял, то, в общем-то, для композитора, который работает с историческим материалом, здесь нет принципиальной разницы, он готов смешать все это в такой удивительный, иногда совершенно для историка невыносимый салат, и при этом сделать нечто прекрасное.
Совершенно верно. Более того, иногда потом на такие произведения искусства даже ориентируются дальше и как-то воспринимают уже данный сюжет через призму какого-то произведения. Как вот, допустим, Вагнер очень, наверное, приложил много усилий и много сделал в этой области. Очень многие воспринимают «Старшую Эдду» через призму его гениальных опер.
Ну, а давайте попробуем поговорить именно о том, как Вагнер работал с мифологическими историческими сюжетами. Ну, вот, допустим, «Кольцо Нибелунга». Во что он превратил то, что взял из германских мифов?
Его произведение состоит из 4 опер. В общей сложности это произведение идет 15 часов. Как бы тоже получается очень такой масштабный.
То есть это музыкальная эпопея, по большому счету.
Совершенно верно, музыкальная эпопея. Даже вот, ну, считается, что она в том числе повлияла на Толкина. Не то, что там он ее даже особенно любил, может быть, а просто своим даже фактом существования. Ну, как бы такое есть мнение.
Откроем маленький факт, который не любят специалисты, так сказать, как говорят в неформальных молодежных движениях по кельтухе. Толкин предпочитал германские мифы, германские дружинный эпос тому, что давала древнекельтская культура. И в значительной степени, может быть, то ли это связано как раз с тем, что он слышал Вагнера, то ли это любовь к Вагнеру связана с этим предпочтением.
Ну вот о чем я и говорю, что как-то трудно доказать, но, скорее всего, Вагнер тут тоже сыграл какую-то роль. Для Толкина, конечно, не мог не сыграть, и уж очень сильное было влияние на культуру. А что касается вот его преломления сюжета о Тристане и Изольде, мне вот очень интересно это было узнать, то этот сюжет уже как бы он изменялся, преломлялся уже до Вагнера. Самые первые версии этого сюжета, там не было любовного напитка, просто какая-то вот, ну, вот упоминалась любовь, особенная такая, очень крепкая, неодолимая. Потом уже в более поздних версиях появился любовный напиток, который и составлял сюжетообразующую важную часть.
Но... Чуть ли не в рыцарском романе «Бие».
Да. Ну да, вот «Любовный напиток», совершенно верно. Рыцарский роман – это вот стал этот роман квинтэссенцией как раз этой идеи. Но Вагнер, он немножко по-другому подошел к этой идее. У него любовный напиток есть, но у него... Там все как бы не на нем строится. Они же его выпивают уже от отчаяния, после того, как все у них произошло. Они думают, что это яд. И они, ну, как бы вот они совершили такое предательство двойное и выпивают этот напиток, он оказывается не ядом.
А тем, что еще более скрепляет связующая их нить. То есть, фактически получается так, что трагедия начинается с, ну, скажем так, с двойного греха, двойного предательства, да?
Совершенно верно.
И люди хотят выйти из него, совершив, по большому счету, еще больше грехов.
Они хотят, да, совершенно верно, самоубийство совершить, но и впадают, и дальше все как бы тянется. Это такая вот идея.
Напиток для них в какой степени избавление, так сказать, второй шанс, которым им дает, можно сказать, некая небесная, божественная, мистическая сила.
Ну, может быть, не знаю, тут как-то трудно сказать. И что Вагнер под этим подразумевал, я как-то не думаю, что все-таки как это Вагнер, насколько я понимаю, не очень был воцерковленным человеком.
Ну, нельзя действительно назвать его воцерковленным, но вот у нас здесь, в этой студии, сидела когда-то Мария Залесская и рассказывала нам в подробностях о том, что и безрелигиозным человеком его назвать нельзя.
Нельзя, конечно, несомненно.
Поэтому он в какой-то степени связывал с понятием божественное вот, неземную красоту,
да, это было очень,
крепкую любовь.
Для романтиков это очень характерно. У них как бы вот именно культ, даже культ творца у них, культ творца – это художник, творец, вот не творец, создатель такой же, вот весь XIX век проходит этот образ гения, творца, который вот подвластен ему божественной стихии. В принципе, у Вагнера тоже все это, и, конечно, красота – это тоже проявление божественное и такая вот любовь.
Ну да, творца немного безобразника.
Ну да, да, вот образ гения романтиков, он таков, и он до сих пор еще живет в сознании людей, хотя век романтизма уже давно позади.
Но если мы говорим о Вагнере, то там ведь этот сюжет Тристана и Изольды действительно принципиально иной. Он, и даже если добавить к нему кольцо Нибелунга, он далеко не исчерпывает те исторические и мифологические сюжеты, которые были использованы в его операх, ведь там есть еще много всего.
Ну да, допустим, еще есть «Летучий голландец», очень красивая опера, есть еще «Тангейзер». Есть Нюрнбергские мейстерзингеры, такая опера, ну, так как бы, ну, может быть, она наименее романтическая из всех вышеперечисленных, но тоже она...
Но в наибольшей степени историческая,
кстати. В наибольшей степени историческая, да, там речь идет о состязании певцов из ремесленнических цехов.
Вот вы расскажите нашим слушателям, что такое мейстерзингеры, чем они отличаются от мини-зингеров, потому что, ну, вот слушает нас много людей, может быть, стоит рассказать.
Мини-зингеры – это поэт любви, это рыцарское было сословие всегда, а мастерзингеры – это мастер пения, это, как обычно, бывали хорошие музыканты из ремесленнических каких-то цехов, как правило, это вот так. Это совсем другая ситуация, это уже более позднее явление в Германии.
То есть, иными словами, Вагнер просто обратился к позднему средневековью, угу, и сделал на основе соревнования каких-то, ну, гипотетических прекрасных певцов, таких умельцев голоса, некий турнир, но не рыцарский, а именно турнир творцов.
И это, опять-таки, очень-очень в согласии с идеями романтизма. Вот когда как бы вся жизнь, весь мир... Происходит именно, самое главное, происходит в мире идей, в мире прекрасного. Не вот не на поле боя, да, а вот в мире чувств и в мире, опять-таки, музыки, в мире творчества. Это очень романтично.
Но, можно сказать, турнир рыцарей голоса.
Да.
Но любопытная вещь. Вагнер никогда не писал о реальности, которая его окружала. Красоту он уводил на дистанцию в несколько... веков от себя вдаль, в Средневековье, или вообще гораздо дальше, в какие-то туманные мифологические глубины. Почему это так?
Это было свойственно для романтиков, которые бежали от обыденности. Обыденность это была объявлена совершенно неинтересным. У Шумана, допустим, даже была своя собственная мифология. Он издавал газету, там была борьба с бюргерами. Вот бюргер – это был просто какой-то идейный враг. Хотя он, может быть, никого особенно не трогал, но вот он своим фактом такого своего земного презренного существования уже оскорблял романтические чувства. Ну, вот такая была эстетика очень многих.
Иными словами, для немецких классиков музыкальных история – это некая чудесная страна, когда, куда...
Ну, эскапизм такой, да, исторический.
Можно увести слушателя рафинированного, высококультурного, взыскующего некой небесной красоты, и там вместе с ним наслаждаться иным миром, более мягким, более
красивым.
Да,
главное самому там жить, да. Потому что думаю, что слушатель, конечно, это да, это хорошо, но прежде всего натурам романтиков импонировало самим уйти в эти миры и жить там. Это, конечно, очень важно.
Да, и уйдя туда, притворяться, что, может быть, и не так важно, будет ли этот слушатель, придет он. Я живу там, я вижу это прекрасное, созерцаю и фонтанирую им. Угу. Но слушатели, в общем, к лучшим из них приходили.
Конечно, разумеется, какая-то высшая справедливость же есть. И что интересно, что вот в XIX веке обращались к прошлому, а потом как-то вот, если опять-таки от Вагнера к Толкину, но потом уже были какие-то миры совсем сказочные и будущее.
Исторический час на радио «Вера».
Это «Светлое радио», радио «Вера». Дорогие радиослушатели, в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы продолжаем беседу с Анной Ветлугиной о том, как история, мифология, сказка, одним словом, древние времена, отражаются в мире музыки. Ну, мы с вами проговорили довольно долго о Вагнере. Я думаю, самое время упомянуть и других мастеров музыки, которые работали именно в этом же ключе, для которых романтики они или не романтики, старина была таким кладезем сюжетов и, может быть, волшебным местом, преобразующим современную реальность, показывающим, что есть нечто кроме нее, даже создающим какое-то мистическое напряжение. Кого еще вот можно было бы назвать?
Ну... Не знаю, именно в оперном жанре.
Хотя бы и так. Ну, вот «Религиозные войны». Дальше довольно много сюжетов.
Да, Мейербер, допустим, гугеноты были очень популярны в XIX веке. Причем, ну, я бы не сказала, что там особенно было что-то мистическое. Это скорее был какой-то политический шаг написать эту оперу, потому что, ну, в XIX веке были сильные антиклерикальные настроения, и вот опера Мебера, скорее всего, выражает именно их, вот именно даже, наверное, скорее антиклерикальные, да.
То есть там, где Вагнер находил высоту, старался унести слушателя куда-то в небеса, Мербер, человек попроще, нашел почву для политического памфлета.
Ну, где-то так. Ну и, конечно, там есть и любовная история в «Гугенотах», куда же опера не может без любовной истории, без эмоций и страстей. И, в принципе, французская опера, она как-то в целом была, наверное, проще. Потом это вот уже она вышла, допустим, это Масне, такие вот бытовые совсем зарисовки. Ну и, может быть, частично итальянская, вот «Богема Пуччини», да, тоже можно вспомнить. Это дальнейший путь развития оперы, уже самый конец XIX века, излёт романтизма, это вот уже такой, скорее, импрессионизм.
Ну, а вот давай чуть поподробнее. «Богема» – вещь, известная любому знатоку, любому, я бы, наверное, сказал, любителю музыкальной классики. Вы видите здесь, так сказать, использование исторического пласта?
Нет, нет, я как-то сейчас уже задумалась, нет, это скорее уже обращение к бытовым каким-то вещам, когда уже художник начинает видеть красиво в том, что его окружает, когда он выходит из этого мира,
то есть, фактически,
отходит от своего эскапизма, скорее нет, конечно.
То есть фактически Пуччини – это своего рода антитеза Вагнеру,
да,
в этом смысле?
В этом смысле, да.
Если Вагнер показывал, вот посмотрите, здесь в нашей реальности открывается арка в реальность, в реальность более красивую, в реальность неземную, то Пуччини говорил, не надо арок, вокруг нас все очень здорово, надо только как следует присмотреться.
Ну, не то чтобы здорово, они тоже открывали всякие, как это сейчас, нарывы общества. Ну, вот, допустим, Травиату можно вспомнить, да, вполне себе нарыв общества, да, куртизантка, несчастная ее судьба. Это какая-то другая совершенно линия, которая тоже была в XIX веке. Она очень важна.
Ну, это...
Но это немножко вот не по теме, да.
Это я назвал бы явлением соцреализма.
Да.
Я, во всяком случае, критического реализма только в музыке.
Но, то же самое есть и в опере Мербера «Гугеноты». Там тоже есть вот нечто подобное.
Ну, давайте,
линия.
Может быть, стоит поподробнее поговорить. А вот сам этот сюжет, как он выводит на то, что считалось язвами общества в XIX веке, и потом мы еще подумаем, а язва ли это?
Ну, прежде всего, страдают герои, которые нам дороги уже, как вот так это выводит. Тут, как я бы не сказала, что это язва общества, просто здесь показаны какие-то люди, ну, как маленький человек, да, вот там уже не герои, вот что я хотела сказать, что исторически берет реалии Мербер, но показывает вполне каких-то простых людей, уж там не богов и не какую-то там неземную любовь, вполне обычные
не
отношения.
Не поэты и не рыцари.
Да, вот, ну, как бы вот, да, просто люди. Там они, может быть, аристократы, могут быть какие-то, но там вот именно это важно то, что это люди, без каких-то вот таких вот надстроек неземных, как у Вагнера.
А, ну хорошо, а 20 век, мне кажется, была еще одна волна романтизма, и вновь исторические сюжеты оказались в чести у величайших мастеров европейской оперной музыки. Ну вот, собственно, кому неизвестно Кармина Бурана, Карла Орфа, а ведь там историческая почва очень мощная.
А вот Карл Орф – это не опера, это...
Да, я понимаю,
да, кантата.
Но это, во всяком случае, это музыка симфоническая, не эстрадная, не популярная.
Конечно, и это совершенно удивительное сочинение, оно стоит особняком, оно как бы вот оживший памятник. Как-то вот скорее тут даже интересный момент. Вот не случайно ее часто цитируют в всяких фильмах, или когда речь идет о, допустим, чем-то там, какой-то нот средневековье, или даже вот ну, какие-то реконструкторские, допустим, вещи, сейчас очень сильно течение реконструкторов, да, и вот в связи с этим течением тоже, как бы, Кармин Бурана очень важна.
То есть, иными словами, Кармину Бурану любят слушать те, кто хочет всеми чувствами своими, всем разумом своим погрузиться в стихию Средневековья, даже бы я сказал, не просто Средневековья, не Средневековья в духе там маленького человека и гугенотов Мербера, в некое истинное высокое средневековье.
Совершенно верно. И как-то Карлу Орфу удалось сделать такую музыку, которая потом, в принципе, стала образцом для саундтреков всяких фильмов, голливудских и прочих больших таких эпических фильмов, ну, как, допустим, то же самое «Братство кольца». Вполне корни музыкальные идут, конечно, от Карла Орфа. Это очень... Он какой-то нашел просто вот сгусток энергии. И при этом, конечно, это не реконструкция. Это, конечно, именно вот музыка 20 века, которая вот даже устремлена в век 21. Она еще, я думаю, такая музыка долго будет в киноиндустрии, очень востребована. Это песенник был, песенник Вагантов. Найден, там были стихи...
К какому времени он относится?
Ну, точно не очень понятно.
Хотя бы приблизительно.
Ну, его нашли-то, в общем, достаточно поздно, в 19 веке. Вот, а ну, 12-й, там 13-й, наверное, как-то так. И, скорее всего, он вообще был... Ну, там были собраны песни с разных времен.
То есть самое раннее 12-13 век, но есть там и 14-й, и 16-й.
Да, быть. Ну, скорее всего, там, ну, как песенник, песенник студенческих песен, наверное, и более поздние какие-то были, более ранние. Не очень понятно точно, насколько эти песни когда были созданы, конечно, не все вместе. Самое интересное, что они очень разные, есть там очень философские тексты, и вот текст «О Фортуна», который Карл Орф выбрал для начала и завершения. У него вот интересно, у него это сочинение начинается и завершается совершенно одной и той же композицией. Вот она повторяется просто в ноль. Так бывает очень редко. Но в этом тоже своя идея. Как все возвращается на круги своя, и вот она тоже звучит после всей этой истории очень как бы по-другому. И «О Фортуна», «Велют Луна», «Стату Вариабелис», это вот как ты изменчива, как луна, то пребывает она, то убывает, жизнь так нестабильна, «Вита де тестабилис», там это по латыни. Вот. И... Вот именно эта «Фортуна» стала каким-то образцом таким музыкальным, о котором я сейчас говорила, именно «Фортуна». Хотя дальше там идет какой-то даже сюжет, несмотря на то, что там и героев как таковых нет, но какие-то вот прибегают, там какие-то Венера, вдруг там весна, там это примавера, вдруг появляются, появляется какой-то аббат, даже есть ария «Жареного лебедя», который в трактире где-то вдруг появляется тоже. И он, причем у него голос такой тоже вот любопытно, как он свободно обращается с традицией Орф. Он берет голос, очень высокий мужской контратенор, который в его времени был непопулярен в середине 20 века, но зато был популярен гораздо раньше, в 17-м, допустим, веке вот эти высокие мужские голоса были очень популярны, вот как-то любопытно. И вот эта вот ария такая абсолютно стёбная даже, я бы сказала, ироническая, ария «Жареного лебедя», как он страдает, ах, вот как он, когда-то я плавал на озере, как там было хорошо, вот, он поет такую лирическую песню, а потом, значит, пьяный завсегдатай таверны, припев ему в то «Чорен, чорен, поджарен, чорен, поджарен».
Ну, то есть, по большому счету, звучание Кармена Бурана, оно торжественное, приподнятое. А если посмотреть на историческую почву, из которой все это выросло, то, в общем-то, это озорнина. Ваганты, угу. Насколько я понимаю, странствующие студенты, которые могут петь, могут драться, могут озорничать всячески, но исполнены знаний, полученных в университетах.
Ну, совершенно верно, да, там очень много всего озорного. Ну, там, допустим, есть еще ария «Я аббат», но вот тоже какая-то такая ария. Вот он, видимо, на стол влез и поет о том, что он аббат, и какой-то, как это замечательно, вот такая, допустим, ария. Ну, искать тут такую, наверное, какая-то антиклерикальная направленность здесь тоже есть, но скорее, наверное, это показывает какие-то нравы студенческие тех времен, я так думаю.
Ну, Карл Орф в какой-то степени хотел протянуть ниточку между интеллектуалом 20 века и молодым умником эпохи Средневековья, который учен, конечно же, в университете, конечно же, верит в Бога, но при этом изрядный хулиган.
Да, совершенно верно. Это удивительно живо ему удалось сделать. Просто удивительно. До сих пор ее ставят, хотя и вроде сюжета нет, но все равно ставят, и какой-то сюжет прямо вырисовывается из этих вот из музыки. Это, вот, наверное, уникальное какое-то музыкальное произведение.
Ну, сюжет, по большому счету, приключений в трактире.
Ну, не только, нет. Там и на каких-то лугах, там вдруг эти все вот герои оказываются вообще в каких-то воображаемых лугах, каких-то почти античных, вот так вот даже, да, они там встречают Венеру, там, и весну,
Ну, то есть идут студенты по дороге.
Ну, наверное, много выпили и, да. и увидели.
И увидели, вот лук, а на нем всякие античные существа бродят.
Ну, как-то так,
как
да.
Как замечательно, давайте этим восхитимся.
И все очень жизнерадостно, просто на редкость.
Ну что ж, мне кажется, это, во всяком случае, будет привлекать внимание еще очень долго, до крайности долго. Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио Вера», а в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем с вами беседу, чтобы вскоре ее продолжить.
«Исторический час» на «Радио Вера».